Откроем Священное Писание. Вернемся сегодня, после пару недель короткого перерыва, вернемся в 14 главу этого послания. Я сегодня буду читать, начиная с 19 стиха и по 23 стих. Послание к Римлянам, 14 глава, 19 стих. Апостол Павел пишет: «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой протыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. И блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающий, если ест, осуждается, потому что то, что не от веры, а что не по вере, то грех». Мы возвращаемся сегодня к нашему изучению этого послания. Хочу назвать это, или для меня это лично, это как путешествие через это послание. С каждым стихом мы находим новые духовные истины, которые Господь открывает и учит нас, нам. Это было написано тем людям, тем верующим, той церкви, которая находилась в городе Риме, в столице империи того времени. Это была уникальная, особенная церковь. И мы находим, что как люди, даже как верующие люди, как дети Божии, как те, которые любим Господа, но будучи людьми, мы часто забываем даже самые главные духовные истины, которые мы должны не только помнить, но и практиковать в нашей жизни. Итак, и мы находим в этом тексте перед нами сегодня много чего, то, что апостол Павел уже говорил нам и уже учил нас. Но Господь, если Он повторяет что-нибудь в Слове Своем, мне кажется, оно, по крайней мере, вдвойне важнее, чем если Он только один раз сказал. Хотя каждое слово это мы должны с уважением, с трепетом склоняться перед Словом Господним. Но некоторые мысли в Священном Писании много раз повторяются, часто повторяются. И здесь некоторые темы апостол Павел коснулся уже в этой главе и предыдущей главе несколько раз. Апостол Павел учит нас, что наша жизнь, если мы называем себя именем Иисуса Христа, как Его дети, если мы несем имя христианин, то наша жизнь, она должна в каком-то контексте соответствовать этому имени. Наша жизнь христианская, она должна быть достойна тому званию, которым Господь призвал нас и учит нас. И апостол Павел нас уже несколько раз говорил, чтобы мы, смотря на себя, просматривали себя. Мы, когда приходим к столу Господнему, апостол Павел учит, наставляет нас, испытывая сами себя. Не брата твоего, который сидит рядом на скамейке твоей. Не ищи и не старайся с глаза брата твоего вытянуть бревно, когда или сучок, как написано. Сучок мы ищем. Что-то маленькое, пылинку какую-то мы ищем у брата нашего. А когда наши глаза практически ослепли и закрыты тем, что закрывает их. И часто мы делим, и часто мы очень много значения приносим и вред делаем в церкви, когда мы много внимания обращаем на то, что не важно, и на то, что не касается нашего спасения, а каких-то вторичные вопросы, которые не имеют ничего общего с нашим спасением. Ради этого часто мы видим, церковь может даже разделиться или могут быть неприятные моменты между верующими людьми. В 12 главе, 18 стих апостол Павел учил нас, насколько нам возможно, или насколько вам возможно, живите со всеми человеками как? В мире. Апостол Павел в 17 стихе повторяет, говорит, Царствие Божие, оно включает в себе мир Божий. Поступал сегодня, опять повторяет это слово «мир». Итак, будем искать того, что служит к миру и к назиданию. Я больше сегодня хочу, чтобы мы остановились на слово «назидание», наше общее назидание, но и мир включается здесь. Мы видим, апостол Павел повторяет это слово. В 15 стихе апостол Павел учил нас, чтобы мы нашего брата во Христе, за которого Иисус Христос страдал, то, что мы вспоминаем сегодня и празднуем, чтобы мы этого брата не разрушали его жизнь или веру его нашими поступками или требования наши, которые не касаются спасения, а касаются иногда то, что нам нравится, или нашей культуры, или так, как мы выросли. В 20 стихе апостол Павел опять повторяет, говорит, не уничтожайте или не разрушайте, не делайте вред делу Божию, что он делает в жизни брата твоего. Апостол Павел несколько раз уже и в 14 стихе, и в текстах, которые мы сегодня читаем, акцент ставит на то, что чистое и нечистое. В 1 и в 15 стихе апостол Павел, или в 1 главе, 1 стих 15 главе апостол Павел акцент ставит на тех верующих, которые сильные или крепкие, и на тех, которые слабые. Это все темы, которые относятся к нашему духовному назиданию или нашему росту духовному. И когда мы вспоминаем и повторяем все эти темы, которые апостол Павел уже научил нас, сегодня он их всех собирает в одну категорию или в одну группу и сравнивает их с новой идеей, которую он еще никогда не говорил нам на эту тему. Тема наша общее назидание. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали, что такое назидание. Это является очень важным или важной духовной истиной. Потому что в этом мы находим ключ для строительства церкви, для нашего общего возраста духовного, чтобы мы возрастали в Господе. Апостол Павел начинает этот отрывок словом «итак». Слово «итак» это связывает все, что он до сих пор уже научил нас о нашем взаимном отношении друг с другом и подводит точку, и делает выводы из всего этого, и говорит «итак, в связи с этим всем, всем, что апостол Павел говорит нам, чтобы не разрушать веру нашего ближнего брата, а чтобы, наоборот, его подкреплять его. Итак, будем искать». Слово «искать» – это очень обширное и глубокое слово и термин. Имеет много различных слов, которые могут связывать нас с этим словом «искать». Что обозначает «искать»? Негативно говоря, если отрицательно говорить это слово, оно с греческого языка переводится «преследовать». Конечно, «преследовать» мы понимаем, что это что-то, что не очень приятно. Когда мы говорим, что новозаветние церковь преследовали, или апостол Павел о себе говорит, «Я и хулил церковь, и гнал церковь, и убивал верующих людей». Гнать – это имеет значение искать, находить и уничтожать в негативном смысле. Но это то же самое слово относится охотнику, который пошел в поле на охоту. Исав пошел на охоту. И пока он охотился, его брат успел с помощью матери его приготовить отцу любимый обед или ужин. Охота. Но цель всей охоты, чтобы достичь какую-то цель. И вот с таким вот отношением мы должны искать. Точно так, как тот, который пошел охотиться, чтобы приобрести что-нибудь. Это в негативном смысле обозначает искать. Но в положительном смысле это широкая тема. Искать включает в себе слово, как я уже сказал, достичь чего-нибудь. Желать чего-нибудь доброго или хорошего. Если мы имеем желание возрастать в Господе, и мы будем стремиться к этому, искать этого, то в этом контексте апостол Павел употребляет это слово «искать». В другом месте апостол Павел в послании к Коринфянам употребляет слово «ревнуйте». Ревность иметь. Негативно иметь ревность – это зависть иметь у кого-то, а положительно иметь ревность по Господе или по Слову Его или Дому Господнему. Господь имел ревность о храме, когда Он вошел в храм и начал очищать его. Апостол Павел, 1 Коринфянам, 12 глава, 31 стих говорит, ревнуйте о духовных дарах, стремитесь иметь их и употреблять их для нашего общего назидания, не для личного какое-то обогащения какого-то, а для того, чтобы послужить брату. Получивший духовный дар, каждый из нас должен употреблять его. Но стремитесь, ищите его, апостол Павел говорит. Ревнуйте, достигайте, преследуйте это как цель. Поставьте в вашей христианской жизни цель. Назидать вашего брата и сестру, назидать церковь, чтобы церковь назидалась. Может быть, самый такой ясный пример этого слова – это то, что апостол Павел о себе пишет. Свое свидетельство, свою цель его христианской жизни – это послание филиппийцам, 3 главе, когда мы читаем, начиная с 12 стиха, апостол Павел пишет, 10 стих, «Я хочу познать его, то есть Христа». Это была его цель. Он искал этого, он стремился к этому, он ревновал об этом. Силу воскресения, участие в страданиях его, сообразуясь со смертью его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И я не говорю, как кто-то, который уже этого достиг или усовершился, но я стремлюсь. И в 14 стихе опять он повторяет это слово, я стремлюсь к цели. Почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Вот это вот, что обозначает искать или стремиться, или ревновать о взаимном нашем назидании. Апостол Петр, первое послание, 3 глава, мы недавно проходили это, говорит, ищите мира, ищите, преследуйте, ревнуйте об этом. То есть это слово имеет и негативное, отрицательное значение, но говорит нам, с каким усердием мы должны стремиться и к миру, и к назиданию нашему взаимному в церкви. И во-вторых, мы видим положительно, когда мы ревнуем, когда мы желаем этого. Но есть еще третье значение этого слова, это практическое значение этого слова. Это слово обозначает, если мы действительно понимаем, насколько драгоценно это слово среди нас, насколько оно важно для нашего общего назидания и в строительстве Дома Господнего или Храма Господнего. Мы только что пели гимн, хоть мы слабы, но мы будем созидать храм или Дом Господень. Практически это обозначает, что когда мы это имеем, мы будем его дорожить, мы будем его хранить, мы будем очень тщательно смотреть. Вы, если когда-нибудь были в месте, где продают драгоценные, может быть, камни или бриллианты, там всегда будет стоять сторож, вооруженный. Иногда вы слышите по новостях, что грабеж бывает, и сторож, может, потерял свою жизнь, потому что те люди пришли и ограбили там. Но его назначение, его работа сторожить, потому что это драгоценное. Практически, когда мы говорим за наше взаимное отношение, оно настолько должно быть для нас важно и драгоценно, что мы будем стремиться к этому, чтобы каждого из нас, каждый друг друга строил, возвышал. Апостол Павел говорит не только о своем заботьтесь, но о нуждах вашего ближнего. Это тогда и является наша практическая, как сказать, практика вот этой вот, вот этого слова. И моя молитва, чтобы как апостол Павел, он стремился к этому. Скоро вот через пару месяцев в Лондоне откроются Олимпийские игры. И когда особенно мы видим те, которые бегут, когда они уже доходят до конца своего рейса, там ленточка почти всегда натянута. И вот вы видите с последними своими силами иногда, когда он долго бежал и уже устает человек, но он стремится, и все его тело он хочет достичь. Машина сегодня мне хороший пример сказала, там пастор один, где она работает, рассказывал, как он, когда был молодой, как его хозяин научил его внимательно иметь цель работы. Вот они стояли в одном месте, и сказал, вот видишь этот столб вон там, вот беги к нему, говорит, и потом назад. И говорит, по сторонам не смотри. Но Господь то же самое нам сказал, когда взялся за плуг, не смотри назад. Мы понимаем эти принципы. Итак, что мы должны искать, к чему мы должны стремиться? Не только к миру, но к нашему взаимному назиданию. Что такое назидать или назидание? Что это обозначает? Мы это слово часто встречаем в Священном Писании, особенно в Новом Завете, особенно в посланиях апостола Павла мы встречаем это. И это то самое слово употребляется в Священном Писании. И на греческом языке это то слово, что обозначает строить. Человек, который строитель, контрактор. И процесс строительства. Вот это то, что обозначает слово назидать или назидание наше. И это, в принципе, это духовная истина, мы должны ее применять к нашей ежедневной христианской жизни. Иисус Христос потреблял это слово много раз в своих учениях, проповедях, в своих притчах, когда Он говорил. Помните, Господь рассказал за мудрого человека? Он строил, он созидал свой дом. Вот это буквально, если вы посмотрите на новозаветный греческий язык, это то самое слово потребляется там. В контраст с этим разумным человеком, когда он построил свой дом и основал его на камне, другой человек на песке построил, и когда буря пришла, один дом устоял. Конечно, пример это нам говорит за нашу духовную жизнь, которая строится на Иисусе Христе. И то, что Иисус Христос строит и созидает, в контраст то, что люди строят на песке, оно вечное, оно всегда устоит. Если вы будете ваш дом строить и созидать на духовных принципах Священного Писания, то вы тогда не будете колебаться, ваша вера устоит. Вы предстанете перед Господом, потому что Он представит нас перед величием славы Своей. Он только могущий сохранить нас и представить нас пред Собой. Начавший доброе дело в нас, Он совершит. Потому что Он строит, Он созидает нашу жизнь в Нем. Помните, был другой человек, он имел виноградник, и он там построил, написано, башню крепкую, сильную, высокую. Был другой человек, который Господь сказал, ты безумец. У него был хороший урожай, и он решил строить, помните? Я построю. Это то самое слово. Но как мы его употребляем? В физическом смысле? Для приобретения богатства какого-то или для приобретения и созидания тела Господнего? Большая разница есть в этом. Самая главная ссылка, которую Господь потреблял, это когда Он говорил за Свою Церковь. Он когда спросил апостолов или учеников в то время, и Петра, за кого посчитаете вы меня? Петр засвидетельствовал, ты Христос, ты Сын Бога Живого. И Господь ему потом говорит, я буду строить мою Церковь на сим камне, на себе. Основа церкви – это Иисус Христос. И церковь строится на Иисусе Христе, который является основой или фундамент церкви. И каждый из нас, как живые камни, присоединяемся к этому зданию, строению этому. И Господь сказал, даже врата ада, другими словами, силы бесовские и сатаны не смогут повлиять, поколебать церковь. Она устоит, потому что Он ее строит, и она основана на Нем. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 9 стих, апостол Павел говорит, вы Божие строение, то, что Бог строит. Есть еще интересное выражение этого слова. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, говорится, мы живем в этом теле, как в хижине. Но когда мы умираем, мы имеем новый дом, мы имеем новое строение, новое созидание, то, что Господь дает нам в Его вечном присутствии. Опять акцент стоит на духовном, то, что Господь делает, оно вечное, а человеческое оно временное. И, конечно, если мы возвращаемся к нашему тексту, ищите назидание взаимного. То когда мы говорим за церковь, апостол Павел в послании Ефесянам очень детально описывает нам церковь Господню, как она должна строиться. И во второй главе, и в четвертой главе мы находим эти выражения несколько раз. Я хочу прочитать вторая глава послания Ефесянам. 19 стих, итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но вы сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот это вот наше общее взаимное назидание или строительство церкви. Четвертая глава, когда он говорит за апостол Павел нам за структуру церкви. Господь дал для церкви пастырей учителей. Для чего? Для какого? Для какой цели? 12 стих. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе мы все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И дальше там он, в пример, говорит, чтобы мы уже не были как дети, которые неустойчивые, которые вера слаба, когда ветер подул, они во все стороны расходится. Нет, мы будем крепки, мы будем основаны. Вера наша будет на камне, который является Иисус Христос. И не только фундамент, не только основание церкви, но сам краеугольный камень. Это тот пункт, на чем все здание стоит. Вы можете залить хороший фундамент, но если он не основан правильно, если инженера не вымерили, не поставили правильные краеугольные камни, это здание не будет стоять. Итак, если мы говорим за наше назидание или созидание церкви, каждый из нас является членом этой поместной церкви, и наша поместная церковь – часть всемирной церкви Иисуса Христа, тела Господнего, то цель и намерение наше должно быть наш прогрессивный духовный рост. Другое слово, которое описывает это наше освящение, когда мы становимся все более и более подобны ежедневно на Иисуса Христа, на образы Иисуса Христа. Но это только тогда случается, когда мы всеми силами своими прилагаем все, что мы имеем, когда мы ищем, когда мы стремимся, когда мы ревнуем об этом, когда это цель нашей жизни, чтобы того брата или сестру, может быть, которая немножко слабее нас, еще не так возросли духовно, чтобы наша цель была их поднять выше, чтобы и они возрастали тоже, чтобы вся церковь наша, каждый член пришел в полную меру веры в Иисуса Христа и были подобны Иисусу Христу. Строить. Когда мы говорим или собираемся строить, когда мы собирались строить это помещение много лет тому назад, на любую стройку есть принципы, которые инженера потребляют, но и Господь говорил нам за некоторые духовные истины, которые относятся к строительству, и мы можем применить их в церкви. Как построить хорошую церковь? Конечно, мы должны понять, что церковь строит Иисус Христос. Не мы строим ее. Хотя Господь потребляет каждого из нас дарами нашими духовными к этому назиданию, созиданию, строительству церкви Его. Но церковь Христова, Господь сказал, церковь моя, я ее буду строить на себе, на моем основании. Чтобы строить здание, надо иметь план. Архитектор, он рисует план. Давно, много лет тому назад, Господь явился Ною, дал ему план, как построить ковчег. И мы не все детали знаем, но знаем приблизительный размер, какой он был, и видим, что в послушании Ной строил так, как Господь ему сказал. Так что, хотя Господь строит церковь свою, но Он потребляет людей. Он нас потребляет, как Его детей, участвует в этом. Но мы должны осознать, что если Господь нас потребляет, то мы только имеем право, только имеем авторитет так строить, как Он нам повелевает в Слове Своем. Чертеж должна быть, образец должен быть какой-то. В послании евреям говорится, что на небесах есть храм, который основан на том образце, который был в Израиле в дальние времена. Но то, что мы читали во второй и в четвертой главе послания к Ефесянам, как церковь должна созидать друг друга. В других местах, и мы уже говорили, апостол Павел учил нас, даже послание римлянам, что нашими духовными дарами Господь даровал им нам, чтобы мы служили друг другу. Вот это вот взаимное наше созидание, строительство друг друга, возвышать и строить. Так что, во-первых, чтобы церковь строилась хорошо, мы должны сознать, что она только может строиться по плану Божьему, Его путями, Его материалами и так далее. Не нашими. Мы, конечно, как люди, мы говорим, это наша церковь. Это правильно. Мы должны присоединиться к поместной церкви. И иметь участие в какой-то поместной церкви. Есть неправильное понятие у некоторых людей, что они могут в любую церковь ходить, и не надо быть где-то в одной церкви членами или привязанными к одной церкви. Такие как бы независимые, свободные. Но в Библии мы нигде не находим независимость, а наоборот, мы все зависимы друг к другу. Так что церковь, она Господня, она строится Его планом, Его народом, Его путями. Во-вторых, мы должны понимать, чтобы здание стояло хорошо и устояло в физическом смысле те бури, которые будут иногда проходить, то церковь должна иметь правильный фундамент, основание. Любое здание должно иметь основание. Опять вспомним человека, который строил свой дом на камне. Написано, он углубился. Другими словами, он когда начал копать фундамент, он копал землю лопатой или каким-то орудием. Но он докопался, есть такое выражение, до такой глубины, где там уже только камень. Где-то внутри земли там есть камень. Если мы будем копать, то мы докопаем до него. И этот человек, будучи разумный, понимая немного за архитектуру и строительство, он докопался. И написано, что он создал или он присоединил свой дом. Он не просто поставил его на фундамент, но там была связь, там был якорь. Третья глава, первое послание Коринфянам, апостол Павел пишет, что основание является Иисус Христос. И другого основания нету. Я или вы, если бы мы хотели бы сегодня построить новую церковь, мы не могли бы. Уже есть только одна церковь, которая основана на Иисусе Христе. И проблема со всеми культами или со всеми теми, которые отступают от истины, они думают, что они открывают что-то новое. Один человек баллотируется сейчас на президента, он мормон. И для нашего ясного понимания, братья и сестры, это культ, это не церковь Иисуса Христа, хотя они себя называют церковью Иисуса Христа последнего дня. Есть некоторые пастыря, которые боятся сказать это. И на прессе на этой неделе спрашивали, человек ответил, да, он христианин, потому что он говорит за Иисуса Христа. Но дело в том, что мормоны, они не считают Иисуса Христа Сыном Божиим, а считают, извините меня, считают Его братом сатаны. Это страшная погибель ожидает этих людей. Есть одна церковь, есть одно основание, есть один краеугольный камень. Даже свой народ, избранный народ, Израиль, к которому Господь пришел и представил себя, они его отвергли. И вместо того, чтобы принять его и строить свою жизнь на нем, они притыкаются на нем. Иисус Христос становится камнем преткновения для него. Но для тех, апостол Петр пишет, которые верой принимают и строят свою жизнь на этом камне, для них не будет стыда или постыжения. Другими словами, они никогда не будут потрясены в своей жизни, потому что она основана на этом основании. Третье, хорошее, крепкое здание, и в том включается в духовном смысле церковь, и мы, каждый индивидуально, как верующий человек, любое здание должно строиться из самого лучшего материала. Вы если пойдете там, где строят что-нибудь, вы там не найдете старое дерево, которое уже высохло или уже гнилое. У нас брат понимает по дереву. Есть качественные дерева, которые очень дорогие по сравнению с самым дешевым деревом. И надо знать, какого качества материал потреблять, когда строить здание. И церковь Господню. Каким материалом Господь строит свою церковь? Господь строит свою церковь через Слово Свое. Основание, учение церкви является Слово Господне. Не то, что мы можем встать здесь и выдумать перед вами, и передать вам, и сказать. Апостол Павел, и сегодня мы будем читать послание к Коринфянам, и в нескольких местах говорит, я вам передал то, что я принял от самого Господа. Слово Господне, оно, мы строим нашу жизнь на обещании, на неизменном слове, на вечном слове, на непогрешимом слове Господнем. мне апостол Павел говорит, для верующих в Иисуса Христа мы не стыдимся этого слова, этого Евангелия, этого благого слова, вести этой, которое мы подносим людям. Построить хорошее здание обозначает не только иметь хороший материал, но правильно оценить его. Человек, который берется строить, Господь сказал, должен оценить, сколько ему будет стоить, потому что он может начать и не кончить, и постыдиться в этом. Люди будут на него пальцем показывать, скажут, что он начал, но неразумно начал, потому что он не мог довести до конца. То, что Господь строит, он высчитал цену, и он уплатил цену смертью своей. И начавши доброе дело в нас, он совершит, он окончит. Потому что у него неисчерпаемые ресурсы довести нас к славе своей. Апостол Павел, когда он прощался в 20 главе Деяний апостолов с пресвитерями церкви в Ефесе, со слезами обнял их. И что он сказал? Я предаю вас к слову благодати Господа, на тот фундамент, который вы можете строить свою жизнь, жизнь церкви вашей, которую Господь сохранит. Апостол Павел в другом месте говорит, я вас день и ночь, 3 года учил постоянно. Но в конце концов, никто из нас, который стоит перед вами, не можем вас удержать. Но Господь удержит, если вы будете строить вашу жизнь на этом фундаменте. И этот процесс, это наше взаимное назидание, строительство. Друг друга мы строим, возвышаем друг друга. Четвертое, последнее. Мы должны понять. Иногда для нас это трудно понять, эту идею, этот принцип, но никакое здание не строится за одни сутки. Невозможно построить особенно большое здание за сутки. Там что-то маленькое, какую-то избу построить, мы можем ее сбить, сложить. Когда Соломон строил храм, как написано, как долго оно строилось? 7 лет, 6 месяцев. Мы читаем. Ирод, когда взялся перестраивать храм, 46 лет, сказали Господу, 46 лет он отстраивался, перестраивался, ремонт делался. Ничего сразу за одни сутки нельзя построить. И мы должны понять, что когда Господь сказал, я создам церковь свою, я буду строить мою церковь, уже более 2000 лет Господь строит свою церковь. И сегодня я верю в наш воскресный день, где-то в этом мире Господь строит свою церковь. В Деянии апостолов написано, что апостолы, они пребывали в молитве и в слове Господнем, а Господь ежедневно строил свою церковь, прибавлял членов церкви своей. Это действие Господа, которое мы не понимаем иногда. Но мы должны понять, что в общем контексте Господь строит свою церковь. Иногда мы не видим этот рост в физическом смысле. Иногда мы видим, Господь присоединяет к нашей церкви. Но строительство церкви Господней, оно будет продолжаться до того дня, когда последний человек придет к познанию Господа. Мы называем это День благодати, и в тот день, когда этот День благодати окончится, тогда Господь возьмет свою церковь к себе, она будет окончена. Она будет уже и в физическом, и в духовном смысле построена. Для каждого из нас реально этот момент может случиться в любой момент через смерть. Или это может случиться взаимно, всех нас в один момент. Мы не знаем, когда, но Господь восхитит нас в свое присутствие. И тогда апостол Иоанн пишет в своем послании, когда мы его увидим, увидим, как он есть, тогда мы станем, как он есть. Тогда мы уже полностью И телом тоже преобразимся и получим новое тело, которое будет подобно Иисусу Христу. Это хорошая тема для нас размышлять, созидать друг друга. Но есть тут очень важная опасность и предупреждение. И апостол Павел опять повторно с 20 до 23 стиха говорит нам, что есть опасность, что мы можем своими поступками, своей неосторожностью повлиять на нашего брата, который сидит рядом с нами. И вместо того, чтобы созидать его, чтобы мы все возрастали духовно и становились более и более подобны Иисусу Христу, есть опасность, что мы можем слабую веру нашего слабого брата, немощного брата, мы можем ее уничтожать, губить его, становиться камнем преткновения ему. Мы можем нарушать мир, который должен существовать между нами. Это связь мира и в любви в Церкви Иисуса Христа, плоды Духа Святого, которые должны созидать нас. Мы можем наоборот, мы можем уничтожать. Это важное предупреждение для нас. И очень часто, и почти всегда, когда бывают трудности, это потому что это вещи, которые не касаются Священного Писания или нашего спасения, а это какие-то второстепенные вопросы. И так апостол Павел говорит, ищите вашего взаимного созидания в Церкви, в теле Господнем, ибо это благоугодно Господу. Искреннее блаженство, дальше апостол Павел пишет здесь, это тогда, когда мы так поступаем, чтобы, зная Слово Господне, которое вселяется в наше сердце и в разум наш, чтобы оно нас не осуждало, чтобы совесть наша была чиста, чтобы она нашими поступками не осудила нас, а наоборот. Блаженство является в том, что если наша совесть нас когда она остается чиста, тогда апостол Павел пишет, говорит, мы поступаем по вере. Не поступать по вере, это обозначает жить в грехе, или делать грех, или делать то, что уничтожает веру брата твоего. А поступать по вере, это значит пребывать в Господе и не грешить. И в этом является наше блаженство, и это наша ответственность, и наша обязанность. Итак, Господь строит церковь свою. Он строит на фундаменте, которым является сам Он. Он строит самым лучшим материалом, который есть. И Он потребляет самые лучшие строители, которые в мире есть. Это мы. Итак, зададим себе вопрос, какими строителями являемся мы? Добрыми? Ответственными? Или, может быть, мы один строит, а другой разрушает? Пускай Господь благословит Слово Свое, будем трудиться в Его винограднике для славы Его.